пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споем.
А мы продолжаем путешествовать, потому что и в Улан-Удэ, и в Москве ты, Арюна, на месте не сидишь. Путешествовала не только по Сибири, по стране, но и бывала за рубежом. Как это произошло?
В пандемию очень было дома, конечно, сложновато сидеть в четырех стенах, особенно в локдауны. И вот с детьми я занималась, и даже детям английский преподаю. И они говорят, а у нас там по программе по школе обязательно изучать там Лондон, столица Великобритании, и достопримечательности проговаривать, да. И они говорят, интересно, тут в книжках читаешь, в фильмах смотришь, да. Они говорят, а вы там были? Я говорю, нет. А там-то были? Я говорю, нет. И мне как-то стало, ну, не очень удобно. Вот каждый раз говорит, нет, я там не была, но спрашиваю. Эту достопримечательность, там мы должны были задания выполнять, в общем. И вот я решила съездить, заодно язык свой погрузить в этот быт и почувствовать на себе атмосферу страны, чтобы потом это все рассказывать. Ну и для себя, конечно, самое главное в том числе. Как только чуть-чуть приоткрыли границы, первые рейсы открыли из Москвы в Лондон, я такая думаю, надо ехать. Мы в 2021 году ездили осенью с Витой. Больше месяца я там пробыла, мне очень понравилось. Я таким воодушевлением оттуда вернулась. Я поняла, что эта страна мне подходит. Доступная среда там еще больше развита. Вот.
Ну, начнем по порядку. Все-таки началось путешествие с такой даже страшноватой истории, но в итоге эта история и явилась такой лакмусовой бумажкой в отношении людей, как люди относятся к тебе. Расскажи, пожалуйста, эту историю.
Да, там в Англию ехать надо, чтобы... Моя виза, понятно, да? Но виза у меня была, все было правильно в ней. Но собачьи документы на провоз. То есть вот это вот много усилий и времени заняло подготовить Виту, ее документы к поездке. Я все для этого сделала, и друзья мне помогали в Москве. Ну, понятно, что надо было делать только в Москве. И анализы мы сдавали, и справки. В нескольких ветеринарных клиниках их заверяли, переводили, печати ставили, там столько печати. То есть у Виты документов на въезд было больше, чем у меня. У меня только паспорт, в котором была виза, и все, больше ничего. А у Виты прямо целый пакет документов был. Мне перевели ее собачье удостоверение, даже на английский, в учебно-кинологическом центре. Мы прям подготовились. А так как мы в пандемию уезжали, то, видимо, какие-то проблемы возникли в одной из ветеринарных клиник в аэропорту в Домодедове. И он перепутал. То есть он дал мне на руки документы не Виты, а какого-то другого животного, переведенные на английский с печатями. Мы спросили, там моя подруга еще рядом зрячая была, говорит, а почему здесь не написано, что это Вита? Где тут написано слово «лабрадор»? Он говорит, нет, это не важно. То есть он прямо, глядя на нас, ответил, это не важно, тут номера чипов. Вот посмотрите, вот номер чипа, вот номер чипа. Ну а мы же номер чипа Виты наизусть не знаем, там очень много цифр, потому что 15, что ли. Ну мы подумали, ну ему видней, наверное. Ну расстроились, что там не было как-то упомянуто, что это Вита, да, что это ее документы, только по цифрам. Ну как будто бы неважно существо, главное, чтобы чипы, номера совпадали в документах, и у нее в шкуре есть микрочипы такие, их сканером считывают. Вот главное, чтобы это совпало, и все. Совпали документы ее и ваши. Ну, то есть там в ее документах указан владелец я. Вот там моя фамилия была, все правильно, но не было ее имени. И приехала, приземлилась в Лондон. Мы вышли из самолета. Меня там у трапа уже встречал ветеринар. Там у них очень строго с ввозом животных, потому что островное государство. И он такой: сейчас мы сравним там номера чипов, я почитаю ваши документы. Я говорю, хорошо. Ну, со мной там вообще проблем не было. Паспорт же был, у меня виза была, все. Они изучают, и говорят: ой, а у вас не совпадает. То есть такое впечатление, как будто у меня реально животное одно, а документы совсем на другое. Говорит, животное. Мы даже не понимаем, на кошку или на собаку у вас вообще документы сделаны в Москве. Ну, то есть они на английском, все правильно там сделано, но это какое-то другое животное. Я говорю, что делать? А это вообще на самом деле некрасивая история, чуть ли не мошенничество, если честно. Ну, с моей стороны, как будто бы, да. Я говорю, о, я обратно улетаю. Я боялась, что меня отберут Виту, но они, наверное, имели право. Будет все нехорошо. А как я могу с Витой расстаться? Это же мой друг, это же мои глаза. У меня такая паника была. Я улетаю обратно в Москву. Они, ну что же вы так расстраиваетесь? Мы сейчас попытаемся все решить. Не надо. В общем, меня там много сотрудников успокаивали. Но так как мы ночью прилетели, у меня утром рано был рейс дальше из Лондона в Эдинбург, в Шотландию. Он говорит, утром приедет главный ветеринар страны в аэропорт, мы его вызовем, и он попытается решить эту проблему. Потому что я же, получается, незаконно ввожу визу, да, в страну. И они всю ночь со мной возились, уговаривали, чтобы я так не переживала, чтобы я не рвалась обратно домой. В общем, очень хорошо ко мне отнеслись. И VIP-зал проводили, в гостиницу хотели поместить, и все за их счет. Я хотела сидеть в зале для инвалидов. Они сначала там посидели часик-два. Они сказали: нет, давайте пойдемте в VIP-зал там для бизнесменов. Там-то лучше. Ну, конечно, там лучше. Ну, я согласилась, гостиницу хотели отвезти. Я говорю: не, я не пойду в гостиницу, не хочу далеко быть от Виты. А Вита уже ее сразу изолировали от меня, да, потому что это же как бы по документам не мое животное. Она в специально оборудованном таком крутом центре для животных сидела в аэропорту. Она там и спала, и ела, и каждые 30 там минут мне оттуда звонили и сообщали, как Вита себя чувствует. Вот она поела, попила, погуляла. Вот она опять проснулась, вот она опять заснула. То есть держали меня в курсе. Самолет у меня был в 6 утра, а главный ветеринар приехал где-то в 9 часу только. Они мне перенесли самолет на обед, и тоже за их счет. Ветеринар приехал, посмотрел на меня, на Виту, сказал: вы так не похожи на мошенницу, все отлично. Мы вам просто заново сделаем документы, как это должно было быть сделано в Москве. Они полностью переделали документы под Виту, новые завели, в общем, все перевели на английский, печати поставили, все, говорит, по стране вы можете смело перемещаться с Витой. Но только проблема, главное, чтобы вы потом из страны выехали. Но если у вас будут проблемы с выездом, с вывозом Виты из страны, обратитесь еще раз к нам. Посадили меня на самолет, и такое было хорошее отношение ко мне, и я была поражена. Тогда, конечно, я не так сильно воспринимала, потому что я же переживала по этой ситуации. А потом вот прошло время, я поняла: боже мой, как они так ко мне хорошо отнеслись, причем все.
В общем, стереотип о чопорности, холодности, формализме англичан были сломаны.
Полностью сломаны. Душевность прям большая. Никакой чопорности, прямо душевность прямо вообще. Там служба сопровождения же в аэропорту тоже есть, как у нас. У нас приведут и посадят. Говорят, через 3 часа ваша посадка начнется, я приду за вами и отведу вас на посадку. А там она просто от меня даже не отходила. То туда повела, то сюда. И говорит: давайте я вам яичницу сделаю. В общем, и у нее в 6 утра смена закончилась, то есть она со мной всю ночь просидела. Мы проговорили, как сестры, прям всю свою жизненную историю она мне рассказала. Потом пришел ее начальник, пришла смена, сменщица, ее девушка тоже, которая с 6 утра дежурила. А это не уходит. И начальник пришел, вот первую девушку прямо чуть ли не насильно выставил домой. Говорит: езжай домой, езжай домой. Отправил ее домой, она уже задержалась больше своей смены. И вот и со второй девушкой у нас тоже все хорошо сложилось. Там мы так с ней хорошо поговорили, она до самого самолета все со мной вот не отходила. Хотя я же там где-то час провела все-таки в зоне ожидания для маломобильных. Ну, там было много таких вот граждан. Аэропорт международный, большой такой. Это все было так интересно, необычно. Больше нигде с таким я не встречалась, с таким отношением ко мне.
Общение — это, конечно, процесс двусторонний. Да. Конечно, коммуникабельность нужна с обеих сторон. Ну, а мы путешествуем дальше, уже теперь по Англии. Это были языковые курсы, и это был Эдинбург.
Да, сначала это были языковые курсы, а потом у меня было путешествие просто по стране, по другим городам. Языковые курсы прошли замечательно. Я сняла комнату в доме у дедушки, в доме с отличным садом, с прекрасным. Там цветы. Осенью так много цветов там было. Я так поражалась, все цветы его потрогала, понюхала. Он говорит: ты что, какие цветы? Это же октябрь, нет цветов. Я говорю: ну как нету? Тут 1000 цветов. Он говорит: вот летом приезжай, да, цветы. То есть для него это вообще было не цветы, не сад.
То есть я говорю, о холодности климата тоже,
да,
это немножко преувеличено.
Да,
что
да,
там,
да,
что?
Да.
Нет, все.
Нет.
Дождь постоянный.
Нет, там дождь в Эдинбурге я видела только последний день, когда уезжала. А так все время ясно и солнечно. И я дедушке спрашиваю, хозяина домика, в котором я снимала комнату, я говорю: так, а где дожди-то? Он говорит: слушай, тебе так повезло, что ты уже, знаешь, уже больше недели ясная погода, никаких дождей. Ну, там местами один раз был ветер как-то. И вот последний день, когда я оттуда уже уезжала, переезжала в Лондон, был дождь. Он такой моросящий, мелкий, и целый день без остановки.
Со съемом комнаты, с передвижением по городу какая-то помощь была?
Мне заранее нашли, эта школа нашла сама. Они меня спрашивают: ты хочешь жить в общежитии, снимать комнату или снимать целую квартиру? Я говорю: в общежитии жить я не хочу, уже не студентка, уже не тот возраст. Целую квартиру очень дорого, а я хочу тренировать же свой язык, мне надо комнату снять, чтобы прям вот на хозяине, собственно говоря, тоже на его соседях тренировать свой язык. Они говорят: отлично. И я говорю: подберите мне комнату, чтобы мне было удобно ездить в школу оттуда. У меня еще собака с собой. И желательно, чтобы мне было удобно выгуливаться. Они говорят: да без проблем. Вита выгуливала в саду дедушки, дедушка за ней убирал. Я сказала, что мне неудобно, но он сказал: какие проблемы? Да ты что, у меня раньше у самого была собака. Я приехала, он меня так встречал, миску фарфоровую для Виты купил, что ли, такую красивую миску большую для воды, вкусняшки приготовил для Виты, целый пакет сходил, купил. Ну, просто не корм, а вот именно лакомство, да, собак. Сразу мне показал, где оно стоит у него на кухне, чтобы я смело оттуда брала и угощала Виту. Это его типа подарок. подарок. И потом у учителя спрашиваю, мне надо выучить маршрут, как ездить на автобусе от этого дома до школы. Он говорит, а мы эту проблему уже решили. Я говорю, как? А мы тебе нашли специально комнату у этого дедушки. Я, говорит, учитель, я просто буду ехать на работу и посредине пути забирать тебя, и потом обратно буду ехать домой, и я тебя буду выгружать вот посредине пути. Я говорю, о, как хорошо. Учеба-то была первые полдня, а вторые полдня, в общем-то, я могла делать все что угодно. Я там уже знакомилась с людьми, и они мне проводили экскурсии по Эдинбургу и по окружающим местности. Ну, во-первых, сам учитель тоже несколько экскурсий мне провел. На обратном пути мы со школы ехали, он завез меня туда-сюда, это показал. Познакомил шотландцев в национальной одежде. Мне там шотландец на волынке играл, дал потрогать волынку, рассказал все про волынку.
Шотландец живой играл?
Живой-живой. То есть он есть там тоже пешеходная зона, называется Королевская миля, около главного замка Эдинбурга. И там туристы ходят толпами, это очень туристическое место. То он там стоял, играл для людей, для туристов, в национальном костюме и на волынке хорошо так играл. Учитель подошел и спросил, а ты можешь как бы дать потрогать и рассказать? И он такой вручил мне, снял с себя вот эту волынку, дал потрогать ее, рассказал, как она действует, как она работает, потому что это очень необычный инструмент. Я звук-то, конечно, слышала и в записях, но вот так вот вживую рядом это совсем другое. Я поняла, что то, что я слышала в записях, и когда рядом стоишь, совсем по-другому это все воспринимается. Потом он рассказал, из чего раньше их делали, и из чего сейчас делают. Мне потом учитель принес уже в школу свой личный костюм. У каждого уважающего себя шотландца есть шотландский костюм горца. И он одевает его на свадьбы, на торжественные мероприятия. И вот он принес свой костюм, разложил его на столе, и вот каждый предмет давал в руки и объяснял. Это для того, это вот так, это такого цвета. Прям вообще такой молодец.
В психологическом плане есть с Москвой разница в отношении к незрячим? Такая открытость, готовность показать, рассказать, дать пощупать, корректность.
Я понимаю, что разница есть между Улан-Удэ и Москвой. Между Великобританией и Москвой тоже есть разница большая. В Улан-Удэ обратишься за помощью, там раньше, ну, сначала они, конечно, сказали, да, конечно, мы поможем, но такие вопросы, почему у вас родственники не водят, почему у вас друзья не водят, а почему у вас родители вот одно отпустили, просто в магазин пойти, да, а почему у социального работника не наметили, а почему операцию не сделали, ну, вообще на такси можно поехать.
Стереотипные старого типа вопросы.
Да, типа, ну, как будто никогда в жизни не видели рядом живого инвалида, ну, вот, ну, уж тем более там собаку-поводыря. В Москве сейчас с этим получше, ну, особенно если по центру ходишь, не по окраинам. Тоже я заметила разницу, конечно, Москва и Подмосковье тоже большая разница. Мы и там одни святы ходили, и вот в центре все-таки более народ такой, да, то есть и подскажут, и с интересом рядом пройдут несколько метров. Сначала подскажут, а уже потом зададут вопросы, которые их интересуют. Вот я, например, спрашиваю, мне нужен какой-то переулок. Он говорит, а я примерно в ту сторону иду, мы сейчас вместе пройдем 100 метров, а вы потом пойдете дальше. Я поняла все, и потом он говорит, ну, спрашивает, а куда вы идете, если не секрет? Я говорю, ну, там туда-то, например, в такой-то музей. О, а что там? Или, например, ну, как давно у вас собака? А куда вы еще с ней ходите? Ну, то есть немножко другого, да, рода вопросы. В Великобритании там просто никто не интересуется, почему тебя одно отпустили в такую даль. А раньше, я помню, даже в Москве 20 лет назад, когда не было в помине, вообще никто не знал даже, что есть такие службы сопровождения, тоже же ездила за границу, но через Москву. Я в Израиль летела, это было лет 16 назад. В аэропортах не было службы сопровождения, еще не знали про нее. Я помню, в аэропорту обратилась за помощью. Я с лондонского рейса должна была просто подождать в аэропорту и сесть на рейс до Тель-Авива. Но я была одна, у меня не было тогда собаки. Мне люди, конечно, помогли, но там же была толпа. Кто-то мне помог, да? Ну, просто сесть на лавочку и ждать. Поближе к тому выходу, вот где тот рейс, международный, да, терминал. Но при этом очень громко многие другие сказали, что таких родителей там надо в тюрьму посадить, раз они одного ребенка отпускают незрячего в другую страну, лететь через всю страну. Там вот такие комментарии тоже были.
В Англии такого не встречала?
Нет, не было. Наоборот, они говорят, а ты откуда? Я говорю, вот из России, там, из Сибири. О, Сибирь, это круто. То есть не потому, что ты там одна прилетела, да что такое, это удивительно. Нет, они там, во, в Сибири, наверное, холодно. Мы знаем, что такое Сибирь. У нас иногда приходит сибирский какой-то там циклон, и когда его в прогнозе погоды говорят, значит, будет холодно и ветрено, как вы там живете. То есть не потому, что я там, у меня зрение плохое или что-то еще, или у меня есть собака-падре. Нет, если бы даже я видела, да, ну, просто как с сибиряком общались вот на тему, там, например, погоды. В Англии вообще же любят про погоду поговорить, да, в принципе. То есть без относительно зрения, без относительно моих способностей к передвижению, без относительно вообще собаки-поводыря. А к ней тоже просто как к собаке. Да, работающие собаки, но собаки относились. И вот это мне, конечно, понравилось.
Как с обычным человеком.
Да, 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 да. То есть на равных, на равных.
Ах, старая добрая Англия! Страна туманов и чудесной музыки! Мы добрались уже наконец. Букингемский, видим дворец. Вот и Тауэр, и Биг Бен, и мальчишка Питер Пен. Тауэр, Бридж и Ковен Гарден, Пикадилли и Лондона парки. Вот перед нами лондонский глаз и Трафальгарская площадь для нас. Бейкер-стрит и Британский музей. Все прекрасно сегодня, эй. Нужен нам конкретный писатель и программа «Добрый пониматель».
А мы движемся дальше из Эдинбурга в Лондон, правильно?
Я в Лондоне пожила несколько дней, походила вот по известным местам, которые из фильмов, из книг много читала. Там Трафальгарская площадь, Лестер-сквер, Оксфорд-стрит, парламент, мосты Лондона, известные вот эти вокзалы. Вот меня там тоже водили друзья через друзей, как-то там вот по цепочке. Сейчас же интернет с этим гораздо проще. И я списывалась, и знакомые знакомых, там знакомые еще каких-то знакомых по цепочке. И вот кто мог... И те мне проводили индивидуальные экскурсии. То есть я жила, например, у одних друзей, где-то они там со мной прошли около дома, да, а вот еще один знакомый говорит, англичанин, я после работы с тобой хочу походить по центру и показать тебе вот, что смогу показать. Давай, говорит, встретимся на такой-то станции метро. Он живет на другом конце Лондона, я вообще на другом, противоположном. Мы должны были там в центре встретиться. И мы полтора часика с тобой там походим. Мы с Витой поехали, ну, там такой службы сопровождения, как в Москве, нет, но есть своя, как она, как в Санкт-Петербурге действует, то есть на каждой станции есть сотрудник. Он не покидает никогда свою станцию, и просто помогает маломобильным, ну, там, определиться с поездом, сесть в поезд или там не застрять на эскалаторе, да. Заказать эту службу невозможно, просто приходишь на станцию, и главное найти такого сотрудника или главное, чтобы он нашел тебя. Я приехала на станцию, встретилась со Стивеном, и вот мы пошли по Вест-Энду гулять с Витой, и он все рассказывал, и он пытался на ходу, так как он раньше незрячим не проводил никаких таких экскурсий, но, в принципе, экскурсии особо никому не проводил, да. Он пытался объяснять, описывать, рассказывать, давать возможности потрогать. В итоге не полтора часа, а вообще чуть ли не 3 часа мы там проходили, и очень поздно ночью я уже возвращалась обратно на край Лондона, к друзьям ехала. Я там много чего потрогала, там памятник Оскару Уайльду, да, там лицо его, он как в форме книги, как будто он лежит, такой вот сибарит. Потом меня там очень сильно поразил памятник Агате Кристи. Он такой вот тактильный, это, по-моему, лучший памятник из всех, которые я вообще в жизни в разных городах и странах трогала и видела. Это тоже в центре Лондона, такой небольшой памятник, в рост человека, даже чуть ниже, ну, чтобы можно было внимательно его изучить. Такая как будто бы полка с книгами, то есть там стоят книги-книги, да, сделанные корешками, и некоторые корешки, я поразилась, они были подписаны по Брайлю. То есть там, допустим, сотни-сотни книг, Агата Кристи написала очень много книг, и некоторые по Брайлю подписаны, известные такие произведения ее повести и детективы. Сверху над этой полкой с книгами. Книга открытая, разворот. И на одной странице тактильно выпукло сделан Эркюль Пуаро. Прямо его можно изучить. И вот эту вот его яйцевидную голову. На другой странице миссис Марпл. И пишущая машинка там была изображена. Стивен даже не знал, что этот памятник есть. Вот эти знаменитые лондонские телефонные будки, почтовые ящики знаменитые. Ну вот зрячие знают, да, такие красные. Это вы знаете, они как такой бочонок срезанный, невысокий, да. Сверху крышка, там сбоку щель. Также я ездила в Кембридж. И там такие макеты шикарные. Мы заходили во всякие старинные здания, которые с 14-15 века. Мы нашли макет всего исторического центра Кембридж. Много колледжей стоит, старинных зданий вот эти. Улицы прямо прописаны. Вот эта улица такая-то, этот колледж такой-то. Как карта, да? Но она такая вся тактильная и подписанная по Брайлю. В голове может сложиться такая картинка, да? Как это вот все устроено.
Чем отличаются телефонные будки лондонские?
Они такие красные, с мелкой такой. У нас же в Советском Союзе, помнишь, такие большие были, ну, эти окна с стеклами. А там такой, ну, мелкий,
да,
такой прямоугольненький, да. Такие, да, мелкие. Они красные, это такие небольшие прямоугольные. Переплет, да, переплет такой. Потом я ходила к Букингемскому дворцу, мы там постояли, этот Грин-парк, эту решетку потрогала Букингемского дворца, сада, цветочки. И мы там нашли случайно гвардейцы-то есть, ну, охрана. Она больше для вида, ну, она
королева,
может, на самом деле,
да?
Охранять, да. Конь стоял в центре Лондона, такой конь красивый. Они такие обученные кони, то есть я прям подошла, Вита подошла, он не испугался. Я его еще за морду потрогала. Рядом стоит человек в форме. Я немножко его форму потрогала старинную. В Эдинбурге тоже в один из дней. А я там познакомилась с парой, молодой семьей. И они говорят: ой, мы придумали, мы сейчас тебя свозим в Рослинскую часовню. А Рослинская часовня, она известна. Книга Дэна Брауна «Код да Винчи». Это такое туристическое место стало после этого фильма, после выхода этой книги. Они там развивают этот туризм. Там инклюзии довольно много. Встать и послушать тексты, послушать на экране, увидеть, и послушать аудиогиды. Ну, в общем, все, что хочешь. И потрогать, и модели, и попробовать конструктор, да, как строили эти часовни в древности. Вот, франкмасоны, да, вот эти вот, они же возводили
храмы. То есть понять, как это строилось. Да, то есть,
да.
Какие детали.
И там снаружи, например, вот эти вот знаменитые гаргульи. Просто стоит столб каменный. Там чуть-чуть намечено вот это будущее наверху горгулья. На следующий стол подходишь, трогаешь его тоже. Там уже намечены как будто глаза и рот.
То есть поэтапное
такое, да? Поэтапное. Да? А потом уже в конце, там, после какого-то столба, там уже показана готовая фигура, да? И как вот из камня это все сделать. Так здорово. Зашли в часовню, она же большая территория, мы там внутри поизучали, спустились в подвал, потрогали эти камни. Храм уже невысокий, там десятки метров высотой, эти купола, чтобы звук разносился, да. Часовни очень небольшие по площади, но очень высокие. И мне друзья давали так руку вверх, говорят: вот потрогай, вот это вырезано в форме колоссев, это вырезано в форме цветов. Какой-то человек увидел, что я не вижу. Он говорит: а вы знаете, я сотрудник вот этого вот, именно этого зала, и я хочу вам показать тактильные модели. Я такая: да вы что, давайте, где? И он откуда-то сходил, принес такой огромный мешок. И как, давай туда доставать? Вот наверху, когда там вам друзья рассказывали, там на потолке на высоте там 20-30 метров такая звезда нарисована, там Венера нарисована, там что-то какие-то еще, да. И вот он показывал вот это вот, то, что наверху, то, что реально, ну, никто не достанет, да. И вот это вот так расположено, а вот это вот так. Мне до этого все описали, рассказали, а тут я это все потрогала.
Под занавес гастрономическая минутка. Блюда, которые, вот в Бурятии что-то национальное блюдо, ну, одно, вот вы, если можешь выделить. И вот что тебе понравилось такого экзотического национального в Англии? Ну, в Шотландии.
Ну, в Бурятии это бузы обычно. Это как манта, но на самом деле она другой формы. И с дырочкой вверху, и внутри должен быть бульон. То есть они кусочек фарша. Ну, не фарша, это рубленое мясо должно быть, да? Но он как бы плавает в бульоне. Ну, настоящие бузы. Они такие кругленькие, как форма юрты, да? Защип такой красивый. Она должна быть очень красивой и сочной, и вкусной, и жирненькой.
То есть и первое,
рецепты.
И второе вместе?
Да. То есть, да.
А Англия чем тебя поразила?
Я там, конечно, не стала пробовать в Шотландии их всякие хаггисы, так как я такое не ем, я вегетарианка, но...
Так а что это такое всё-таки?
Хаггис — это национальное шотландское блюдо. То ли желудок, то ли что, барана. В него кладут там овсянку, что-то зашивают, варят. Ну, в общем, это такое блюдо специфическое.
Начинённое.
Не каждый, желудок, не каждый, это, не каждый это может поесть даже из мясоедов. Ну, это как бы внутренности, да, какого-то животного. Ну, барана, в частности. Но зато там такой большой тренд вот вегетарианство, веганство. В Бурятии у меня с этим небольшие проблемы. Я там в местах общепита, и мои иностранные туристы, некоторые приезжали, они говорили, что мы вегетарианцы. Ну, это ладно, еще полбеды. Мы там находили греческий салат, просто салат и яблоко там, помидоры, огурцы, да, просто рис без этого, гарнир без мяса, да, там мы просили как-то, вот. А приезжали веганы, и вот, мне там нужно было стоять и выяснять, ну, я заводила их в какое-то кафе и выяснять ингредиенты, то, чтобы там не было ни меда, ни сметаны, ни майонеза, ну, например,
да. То есть это вообще так строго
Да. Но, а в Великобритании вегетарианство тоже модно, ну, веганство тоже модно. Я, конечно, не веган, я ем молочные продукты, ем. Там можно было в любом заведении найти что-то вот мне по душе, и я там разнообразно очень даже подкреплялась. Одна подруга перед моим отъездом в Москву, она говорит: я тебя хочу сводить в одно очень модное место, веганское. Недалеко от лондонского зоопарка мы зашли в это кафе, оно большое, и оно реально было полное людей. Вообще так много, ну, потому что очень модное. Вот оно в инстаграмах отмечается всегда.
А фастфуд в Англии развит?
Очень. И, честно сказать, меня это смущало. Я там... Эти чипсы, боже мой, на каждом шагу. Меня там постоянно все угощали чипсами. Я там съела столько чипсов, сколько не съела за всю жизнь вот здесь, в России. Они так любят эти чипсы.
Я уверена, что Арюна заразила всех своим энтузиазмом, своей смелостью, своей активностью, своим задором, своей эмоциональностью. Теперь даже кто не собирался, обязательно куда-нибудь соберет. Спасибо, Арюна, огромное. Тебе тоже новых путешествий, всего того интересного, чего ты от них ждешь, чтобы это все оправдывалось, свершалось. Удачи во всех сферах жизни, благополучия и всего самого лучшего. Спасибо тебе огромное.
Вам спасибо. До встречи.
Всего вам доброго.
До новых встреч. Внимание, внимание! Каждую первую и третью среду месяца в 14.05 по Москве программа «Туристоскоп» отправляется в свое большое путешествие.
Цикл программ посвящен социальному туризму и туризму, доступному для людей с нарушением зрения.
Мы с вами будем бродить по городам, побываем в горах, на равнинах, морях, реках. И, конечно же, мы отведем вас в музей.
А мы – это ведущие программы Лариса Овцинова
и Геннадий Карцев.
До встречи в эфире!
Я за кефиром. Ты из кино?
Ага.